Глава 24. Перед отъездом я, пристроившись напротив склона в 100 метрах, пристрелял обе новые винтовки. Причем арку пристрелял и с длинным стволом, и с коротким, и с глушителями без, запомнив и записав поправки. В тире у Хефе этого не сделаешь, маловато места. А Ричи на своем ранче, как он называл бывшую батарею, стрелял как хотел. Он тут никому не помеха и даже целое стрельбище оборудовал. Понятно, что время теряю, но непристреленное оружие может сильно подвести когда-нибудь, так что пришлось. Даже Джефф пострелял со мной из своей винтовки исключительно за компанию, попутно недоумевая, что это я стал таким странным задумчивым. Пришлось пообещать рассказать по дороге, пока мне самому надо было переварить новость. Ни Эверест Эдика, ни Лексус Лезиса так с места не сдвинулись. Кики тоже никакой активности не заметил. Так что я решил, что недостающие двое из этой группы просто укрылись внизу. Омолаживающие процедуры у них получается.
«Там нет времени вообще. Часы идут, это механизм, а вот время стоит. Ты не стареешь совсем, сколько бы ты внизу ни находился».
Так объяснял Джонсон то, во что я как-то не слишком верил. Не верил до тех пор, пока не нашел его историю в интернете. В общем, они с Лазисом даже фамилии поменяли не слишком радикально. На самом деле их звали Роберт Николсон и Джон Винарис. Джонсона Николсона даже сейчас можно было узнать по фотографии. Но была одна тонкость. Им сейчас, если судить по тому, что судили их в 81-м, а было им тогда по 10 лет, каждому должно быть за 40, почти мои ровесники. Но дать ему больше 30 было невозможно при всем желании, как ни присматривайся. Нет, понятно, что пластическая хирургия и все такое, но в возрасте чуть за 40 для нее рановато. Так что что-то не так здесь, в общем. Или именно как он говорит. Он даже говорит, что богатыревы спали внизу своего дома. Каждую ночь с тех пор, как пробили спуск. Брюк, к слову, был последней жертвой. До этого они еще кого-то там убили. Джонсон или Николсон, не знаю, как его уже называть, не знал, кого именно. Похоже, просто случайную жертву. Я специально не стал ему задавать вопросов о том, за счет чьих жизней был пробит спуск на складе в свободной зоне. Он не рвался рассказывать, а я пока не спрашивал. Но простейшая логика подсказывала, что спуск этот самый возник не сам по себе. Кто вообще придумал все это? Кто открыл, что именно такие люди могут спускаться вниз? Как открыл? У меня до сих пор ощущение того, что это не по-настоящему. Что это бред какой-то. Между тем, простейший поиск в сети показал, что только в Америке почти 500 детей отбывают пожизненное за убийство, судимые как взрослые. И не каждый штат позволяет так судить малолетних детей. И не все попадают под суд. Даже самый первый поиск дал мне ссылку на случай убийства нескольких бомжей в Нью-Джерси, группы детей и подростков. Подростки 14 и 15 лет задержаны, а двух детей 12 лет отпустили. Что-то там не срослось у полиции. И к ним тоже приедет джентльмен на Ягуаре и пообещает им богатую и долгую жизнь. А почему нет? Они исчезнут из своего городка, и никто даже не удивится. Зачем жить там, где известен как малолетний ублюдок и убийца? И все. А потом они приедут, например, сюда. Я даже не знал, что это настолько все просто, что ли. «Вон туда нам, за Доном Ли, сразу направо», — показал я дорогу. Джефф кивнул и свернул на 20-ю Восточную, куда нам и нужно было. На карту я не смотрел, по этой дороге я уже ездил. И так ездил не раз и к этому самому месту. С Кики, когда следовали за компактным приусом, на котором сзади висел велосипед и за рулем которого сидел рыжий очкастый Эрик Браун. И на этом самом месте висела вывеска «Maritime Soft». Эрик Браун, который приезжал в Колон Сен и Джереми Грантом. Джереми Грант встречался с девушкой, как нельзя более подходящей под описание Мари, Джасмин Роджерс. Джасмин Роджерс не та в компании азиатки. Азиатка Сатари у нас в схеме тоже есть. Рауль? Кто такой Рауль? Не тот ли, кто тогда разговаривал с Брауном на стоянке? Иен, получается, во главе всего? Не верю. А почему не верю? Верю, потому что с первого дня заметил, что мое влечение к ней сродни тем ощущениям, что появляются возле спуска. Как к чему-то темному тянет, как к греху, как во тьму куда-то. И не верю, потому что в ней нуждаюсь, потому что мне без нее плохо, а с ней хорошо. Потому что я расстался с Роситой для того, чтобы быть сен. Потому что я думал уже о том, чтобы остаться в Панаме с ней же. Потому что потому. Так обязательно все объяснять словами, особенно самому себе. Кстати, а почему никаких особых ощущений не испытываю рядом с Джонсоном или там Николсом? Все никак не могу привыкнуть к его настоящей фамилии. Нет, понятно, что на мужчин меня не тянет, но в Эн я словно чую какую-то печать этой самой преисподней, куда она спускается. А Николсон вроде человек как человек, пройду мимо и не замечу. Что не так? Ладно, об этом потом подумаю. Когда? А когда время будет подумать? Мне бы пока вообще все мысли в кучу собрать, что-то я совсем потерялся. И при этом уже не знаю, за что хвататься. Ну да, вот их шлагбаум, вон их стоянка, вон даже Приус Брауна стоит на том же самом месте. И вывеска с названием «Компания никуда не делась». Схватился я в офисе за ролики из Академии Бальбо и те съемки, что делал Кики, наблюдая за Джасмин Роджерс. Кики оставался в колонии, следил за складом, так что смотрели видео мы втроем. Джефф, Витек и я. Блин скромно удалилась в будуар, чтобы не мешать.
«Она, точно она»,
— первым сказал Джефф, сидевший рядом.
Губы как выпечены.
«И походка»,
— добавил сопевший чуть не на ухо Витек.
«У меня племянница так ходила, когда из ходунков выбралась».
Да, грациозной походку Сатори, а это точно была она, без сомнения, назвать было трудно. Косолапая и в перевалочку, но при этом, если присмотреться, то выглядит она, как заблудившаяся японская школьница-туристка, существо по определению невинное и вызывающее доверие. Если ее использовать именно для того, чтобы кого-то не спугнуть и не заставить подозревать нехорошее, лучше ведь кандидатуру не найти.
— Получается, что мы знаем еще людей из этой банды? — спросил Джефф. — Так?
— Получается, что мы знаем. Может, и всю банду. Совпадение, но так вышло.
— А как насчет того, чтобы выяснить, есть ли там спуск?
— Что за спуск?
— насторожился Витек.
— Потом расскажу.
Отмахнулся я от него и повернулся к Джеффу. — Мне надо туда поближе подойти, я думаю. Под стенку.
— С какой стороны?
Блин, ну что я косячу с каждым шагом, а? А потом умный человек простыми вопросами ставит меня в тупик. Да с любой можно, я думаю. Я все же посмотрел на карту еще раз для очистки совести. Да, наверное, с любой.
Ну так давай съездим, дело на 10 минут.
Сказал Джефф, поднимаясь с дивана и вынуждая меня оставить чашку с кофе. Давай, чего уж. Только и осталось мне сказать. Для разнообразия, чтобы лишний раз не мелькать, поехали на пикапе. Благо, в этом районе он как автомобиль-невидимка. Прокатились пару раз вокруг промзоны, прикидывая маршруты, потом я сказал. «Высади меня вон на том углу, где столб, видишь?» Я показал пальцем. «Затем проезжай до конца блока, сверни направо и встань. А я подойду к тебе. Связь только давай проверим. Может, и не нужна никакая конспирация, но пусть будет. Исходим из того, что противник повысил боеготовность до максимума. И нас давно вычислил. Так что лишний раз лучше не мельтешить. А так получается вроде как естественный маршрут. Прошел человек весь блок, да и свернул куда надо. И уже там, где не просматривается, сел в машину. По опыту скажу, что это вообще важно, такая визуальная разбивка. Если какой-то скучающий бездельник увидит, как в одном конце квартала высадили человека, он прошел по тротуару и сел в ту же самую машину, из которой вышел, даже этому бездельнику такое поведение может показаться подозрительным. И кто знает, в какие уши уйдет его болтовня потом. А вот если он увидит, как машина высадила человека и уехала, то ничего не заподозрит. А другой бездельник, скучающий на другой улице, увидит лишь, как машина кого-то ждала. Тот вышел из-за угла, и потом все уехали. И опять ничего страшного. Вот поэтому так и изощряемся. Активировал камеру в сумке, машина остановилась. Хлопнула дверь, и я оказался в духоте подступающего панамского вечера. Тучи еще не собрались, но предчувствие дождя начинало давить. Вот-вот накатит и польет. Быстрым шагом я двинул вдоль заборов и задних стен, стоящих вплотную складов, оптовых магазинов, каких-то мастерских и маленьких фабрик. Людей было мало, как обычно, машин много, но все едут по делам, и при этом никому ни до кого дела нет. Так, где их офис? Вон та белая стена получается. Кстати, проект точно такой же, как у нас, в нашем офисе. Тоже выходит, там склад должен быть. Ну да, ворота на видео были, точно помню. В общем, если им нужно базовое главное место для спуска, тут лучше всего, пожалуй, его устраивать. А когда подошел ближе, то ощутил, что они его здесь и устроили. Все верно, не обманул Николсон. Всей кожей ощутил, душой, желудком, спинным мозгом, наверное. Здесь спуск, рукой подать до него. «Бинго!» — не удержавшись, сказал я в рацию, спрятанную в нагрудный карман рубашки. «Я еще пройдусь по кругу, так что сверни направо и еще блок прокатись».
«Принял!» —
откликнулся Джефф в наушники. «Так, и мне направо теперь, за угол». Потянулась боковая стена, я поднял глаза, при этом стараясь сделать это так, чтобы лицо было скрыто козырьком бейсболки и темными очками. Да, вон на углу камера висит. Есть какая-то оборона. Под самой крышей маленькие окна. Здесь все офисы на втором этаже, как и у нас. Опять угол, взгляд наверх. Есть еще камера, но она будет мне в спину смотреть, когда я дальше пойду. Въезд во двор, быстрый взгляд туда. А это что? Проезжая, мы этого не видели, угол мешал. Отсюда, с тротуара, я успел разглядеть. Во дворе стоит серебристый патрол. Я даже шаг придержал, давая возможность камере хорошо его схватить. Номер... Черт, не хочу замедляться. Если кто-то смотрит в камеру, то будет выглядеть подозрительно. Так что на ролике посмотрю. Но есть подозрение, что это уже не бинго, а вообще большая удача. Такая, какую нельзя упускать. Ни за что. —